воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше исследование послания апостола Павла к Колоссянам. И сегодня мы снова возвращаемся к началу, к самому началу третьей главы этого послания, к тому отрывку, который уже звучал в прошлой нашей беседе. Самое начало третьей главы до 4 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. О горнем помышляйте, говорит апостол Павел, а не о земном, потому что вы умерли со Христом. Вот эти слова «о горнем помышляйте, а не земном» можно назвать некой квинтэссенцией всей святоотеческой аскезы. Помышление о горнем, о небесном, вместо помышления о земном. Ведь вся святоотеческая мысль – это именно борьба с помыслами. Это как раз попытка ум и сердце привязать горнем к небесам, оторвав от земных попечений и земных пристрастий. И вот апостол Павел говорит, что о горнем нужно помышлять, а не о земном, во-первых, потому, что человек умер. Мертвый не помышляет о том, что он оставил. Мертвый он потому и мертвый. Он не может думать о тех вещах, которых он уже ничего сделать не сможет. Он не думает о работе, он не думает о скотине, об огороде, о приобретении имуществ. Во всем этом не думает, он мертвый. И вот это состояние мертвенности, оно вообще, как мы видим в послании апостола Павла к Колоссянам, играет очень важное место. И вот человек, действительно умерший для мира, или человек, умирающий для мира, он перестает о мире заботиться. В принципе, каждый человек рано или поздно, если смерть его не будет внезапной, это состояние должен будет пережить. Он будет наблюдать, как все меньше и меньше волнует его то, что волновало прежде. Как все меньше и меньше волнуют его земные пристрастия, как все ничтожнее ему кажется строка новостей, как все меньше беспокоит его политик, как все меньше волнует его размер его пенсии или состояние его здоровья. Человек умирает, и ему порой единственное, что беспокоит, это некий внешний раздражитель, или физическая боль, или яркий свет, или непрестанно звучащий звук дрели в соседней комнате. Но в целом он постепенно от всего этого отходит, он умирает, душа сбрасывает с себя вот эти некогда приросшие к ней путы этого мира. Человек действительно освобождается. И очень ценна такая кончина. Очень удивительно, что она бывает у людей. И очень действительно было необыкновенно премудро и замечательно, что Бог давал людям пережить именно такую кончину, именно когда человек отпадает от дерева этой жизни, как спелый плод, а не срывается еще незрелым в расцвете лет, не пережив этого очень важного действия. Для того, чтобы пережить это действие, наши мудрые в этом отношении, особенно мудрые предки, в далекие-далекие времена Древней Руси завели обычай, когда чувствуют, что жизнь склоняется к вечеру, что дети выросли, и у них своя жизнь, они по договоренности уходят, оба супруга, в монастырь, именно раньше, чем придет физическая пора, усилием воли, ради Христа, ради именно стяжания такой мирной, осознанной кончины, переселения в иной светлый мир, подготовки к этому переселению, свободного освобождения от всех пут, которые связывают с этим миром, люди шли в монастырь и там готовились к встрече с Богом, встрече с иной жизнью, ради которой по существу-то человек и создан. Суета заканчивалась, начиналась пора подготовки к настоящей подлинной жизни. И вот трагедия-то, собственно говоря, на этом человеческое не заканчивается. Самое трагичное, самое печальное, что бывает с человеком, это когда он, даже умирая, даже получая, имея возможность в силу особых промыслительных обстоятельств подготовиться к смерти, тем не менее он опутан ей настолько, что не может перестать думать о земном, даже среди большой физической боли, даже среди распадающегося своего физического тела, разваливающейся души, даже видя гибель дела им некогда начатого, человек не может перестать думать и вожделеть вернуться в этот мир и умирает действительно мучительно и порой с проклятием, потому что он хочет здесь остаться, он хочет доделать дела, он хочет исправить нечто, что разрушено его врагами или наоборот друзьями, хочет вернуться и снова стать во главе этого земного странствования и проклинает, что так не вовремя, как ему кажется, пришла его смерть. Про это состояние человека евангельское слово говорит, передает очень точным словом истяжание души человеческой. В притче о богаче и Лазаре сказано вот именно в притче о безумном богаче сказано, что придут и истяжут душу твою. Вот это истяжание, то есть душу выцарапывают из той скорлупы временной суетности, в которую она себя погрузила. И это очень печальное для человека состояние. Не дай Бог никогда и никому умирать с такими мыслями и с такими чувствами, потому что действительно это страшно. Нас забирает в какой-то неведомый мир, который нам чужд, который нам не нужен, который нам неприятен, и мы всеми силами хотим остаться в этом отравленном грехом мире. И естественно, даже если нас ведут к престолу Царствия Божьего, мы не сможем ему обрадоваться, потому что сердце наше осталось на земле. И именно от этого предупреждает нас Христос, говоря, что где будет сокровище ваше, там будет сердце ваше. И грустно, печально, трагично, величайшая трагедия для всякого человека, когда сердце будет с этим грешным, падшим земным миром, потому что этот мир сгорит, и сердце будет обречено вечно гореть с этим сгоревшим миром, потому что ничего другого человек знать не хочет. И дальше мы видим, апостол Павел говорит о том, что помышлять о горнем нужно, потому что помышление вообще играет в жизни человека, вообще любого человека, верующий он, неверующий, аскет он или не аскет, православный он или язычник. Это не имеет значения. Помыслы в жизни человека играют очень важную, да не важную, а просто ключевую, фундаментальную роль. Наши помыслы, наши мысли и определяют наше бытие. Помыслы, которые мы принимаем, образы, которые мы отпечатлеваем в нашем сознании, идеи, которые мы воспринимаем в себя, вот это все и определяет наше собственное бытие. Помышления же мирские, помышления о земном, они ввергают человека в гордыню, в суету, в похоть. Они ввергают человека, в конце концов, в то, что мы называем смертью. Помышления о земном, поскольку то, о чем мы думаем, существующее на земле, именно то, что мы привыкли называть земные попечения, суетные попечения, мирские попечения, все это не имеет в себе ни жизни, ни вечности. Это все важно, функционально важно. Это все необходимо для обустройства нашего бытия, и это с неизбежностью, конечно, так или иначе занимает место в нашем сознании. Это от этого никуда не деться. Но сколько бы это место в нашем сознании не занимало, важно, что эти помыслы, эти образы, эти попечения, они безжизненны. То есть они нас не животворят, они не несут нам жизни, они не приобщают нас к вечности, они не приобщают нас к Богу. Они не питают нас, они не являются источником нашего существования. И человек, если он думает только о земном и о мирском, он себя истрачивает на эти попечения. Он расплескивает себя по этому полю жизни на каждом перекрестке, на каждом ухабе, на каждом повороте, выплескивая себя и в конце концов изнемогший, опустошенный, растраченный, измученный, разрушенный и духовно, и душевно, и физически, лишенный всего, он доходит к порогу, порой преждевременному, кончины своей жизни, потому что он всегда цеплялся за то, в чем нет жизни. И наоборот, противоположно этому как раз попечения неземные, попечения духовные. Они тоже бывают разные. Потому что, как говорит апостол Иоанн Богослов, не всякому духу верьте. Духи бывают тоже разные. Но вот помышление о горнем, о том, где Христос сидит одесную Бога, не просто духовные помышления, а помышления о Христе, Христовы помышления, они, в отличие от всего вышеперечисленного, эти помышления животворят человека, они несут ему жизнь, они дарят ему эту жизнь. И человек, чем больше идет по жизни, пленяемый этими духовными помышлениями, чем больше он напитывается этим помышлением, тем более наполненным сосудом он становится, не разбитым, не расплесканным, не опустошенным к концу жизни, а живым, насыщенным жизнью, как являлись известные старцы 19 века, 20 века. Кого-то мы из них видели своими глазами, кого-то не видели, только слышали, такие как архимандрит Иоанн Крестьянкин или Иоанн Кронштадтский, люди, которые физически были немощны, но животворили вокруг все, к чему не прикасались. От слов этих людей, от взгляда этих людей, от прикосновения людей наполнялась жизнью не только смертная человеческая плоть, распадавшаяся от болезни или накануне смерти, но и души человеческие воскресали к жизни, озарялись верой, наполнялись смыслом, и хотелось жить с Богом. Вот люди, разница огромная, и все потому, что человеческие, то есть, что те помышления, которые мы воспринимаем в наше сознание, они и определяют наше собственное бытие.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот, когда человеческий разум, человеческое сознание, человеческое помышление, они о земном, и все человеческое смешивается только с земным, и никаких мыслей, помышлений о горнем, о Христе, сидящем одесную Бога, ни одно из этих помышлений уже не прорывается сквозь корку человеческого сознания. Такое сознание называется совершенно обезбоженным. Или, говоря языком современных понятий, такое сознание становится совершенно секулярным. В нем нет ни одной мысли о Боге. Все ценности, все мотивы, все интенции человеческого бытия, они только обусловлены законами здешнего существования этого мира, стихий этого мира. И вот когда человеческое сознание одного ли человека или некое коллективное сознание человеческой общности доходит до такого совершенно секулярного сознания, наступает очень опасный перелом в жизни отдельного человека, или если это секулярное сознание разделяется многими людьми, то в жизни многих наступает страшный перелом, потому что тогда человек понимает, что, если он знает об этом, что религия, христианство, Евангелие, Божественное Откровение, Церковь, они вторгаются в его сознание неким насильственным способом. Они внушают ему мысль о неком горнем, о неком грядущем, о некоем царстве, которое здесь, в естественном своем опыте жизни, человек не видит. Ему кажется, что его сознание насилуют, что туда просто врываются с сечевым и аскордом, разрушаясь мечом и кирками, разрушая его сложившийся мир, и он начинает не просто жить в рамках своего секулярного сознания, но именно активно пытается сопротивляться всяким попыткам откровения, церкви, божественной истины войти в это сознание. Он и в силу закономерности жизни сознания он становится борцом против церкви. Он активно ее не любит, активно ненавидит, потому что он любит этот мир, потому что он любит эту жизнь, страстную, естественную, понимает, что церковь призывает его к другой жизни, к другому бытию, к другому существованию. Церковь не просто хочет войти и заполнить некую нишу в сознании человека, ничего в нем не переустраивая и не меняя, вовсе нет. Церковь воспринимает, то есть церковное учение, церковная истина, когда она воспринимается сознанием человека, она в силу своей совершенно иной по отношению к этому миру системы ценностей, она переделывает жизнь человека. Оно убеждает ее жить не по законам естества, не по законам этого мира, а готовиться к тому миру и внушает ее мысль о том, что все здешние страстные привычки и похоти, они не просто нехорошие, они опасны для вечного бытия человека. И надо выбирать либо грядущая вечная жизнь, либо эти страсти, либо эти похоти, либо эти греховные наклонности. То есть слово Иисуса Христа, откровение Божие, как скажет апостол Павел дальше в одном месте, оно проходит до разделения состава и мозгов. Оно есть поедающий огонь, и оно ни за что не сможет вот сохранить нетронутым мировоззрение, миросозерцание, бытие человека, воспринявшее это огненное слово. «Огонь пришел во врещи на землю, — говорит Христос, — и как хочу, чтобы он возгорелся». И человек совершенно секулярным сознанием чувствует эту огненную опасность Слова Божьего и поэтому начинает бороться с этим Словом Божьим. Не потому, что он не понимает, какие ценности проповедует христианство, он как раз потому и борется, что понимает, какие ценности проповедует христианство, потому что для такого секулярного сознания мир, грешный его, удобный, страстный, пусть не очень совершенный, но очень приятный и вот, вполне его удовлетворяющий мир ему нравится. А церковь говорит о том, что этот мир лежит во зле. Церковь говорит о том, что надо человеку меняться в этом мире, и мир этот однажды сгорит, и люди пройдут через страшный суд, и откроется новая земля и новое небо, и надо научиться жить на этой новой земле и под новым небом. И вот человек с секулярным сознанием доходит до того, что он все христианство кажется ему бесчеловечным, жестоким, разрушающим его вполне нормальные, гуманные представления о бытии человека в этом мире. Они гуманны только условно. Но человек вот нечто назвал гуманным и живет тем, что он назвал гуманным, считая, что это вот хорошо. Почему? Потому что оно не разрушает хорошие, привычные, любимые человеком страсти, потому оно гуманно. Лучше всего на эту тему, пожалуй, сказал известный русский писатель Федор Михайлович Достоевский в своей великолепной, как раз на эту тему написанной, «Легенде о великом инквизиторе», которая как глава включена в его книгу «Братья Карамазовы». Вот там как раз об этом и сказано. И человек из-за этих гуманистических убеждений, под гуманизмом здесь понимается, разумеется, не любовь человек, а любовь к человеческим страстям, любовь к человеку грешному с тем, чтобы не изменять его в его греховных наклонностях. Христос пришел освободить человека от греха. Современное гуманистическое сознание, условно современное, оно уже и во времена Достоевского не было современным, а достаточно древним. Но вот это гуманистическое сознание говорит человеку, не надо тебе исправляться. Подлинная любовь к человеку, по мнению таких гуманистов, подлинная любовь к человеку в том, чтобы оставить его с его грехом и вообще не понуждать его к изменению. Пусть остается таким, каким есть, это и есть, по мысли этих гуманистов, настоящая любовь. Христос хочет сделать человека подлинно человечным, а такой гуманист, в кавычках, хочет оставить человека таким, каким ему нравится быть. И, разумеется, между этими двумя системами никакого компромисса достичь невозможно. И вот помыслы, когда совершенно замыкаются о земном, они неизбежно заканчиваются богоборчеством, бунтом, как назвал это Достоевский. И напротив, помышление о горнем, как мы видели, о небесном – это жизнь. Поэтому отцы и учили читать и молиться. Потому что чтение, оно дает нам образы святых подвижников, размышлений о Боге, размышления о ценности духовной жизни, о грядущем. Вот именно такие поучения предлагал, например, святитель наш Тихон Задонский. И для того, чтобы предоставить читателям, современному ему человеку, как раз такую пищу мыслей не о страстях человеческих, а о горних, он и писал свои книги. Молитва еще более приобщает человека к горнему. А с другой стороны, человек, который действительно захотел всецело пропитаться тем, что животворит человека, нужно отречься от земных попечений. И так, в конце концов, возникло особое служение, особое делание внутри церкви, делание монашеского. Только когда ум совершенно будет пленен, охвачен только горними помышлениями, только о Божьем, только откровением, только заповедям Божьим, только тогда жизнь человека будет одухотворяться и все более и более меняться. И дальше, заканчивая эту мысль, апостол Павел пишет, и начиная с 10 стиха, мы продолжаем 3 главу, «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Именно посредством размышления о горнем мы и приобретаем силу творить заповеди. Мысль, вожделение горнего, пронизывание словами Иисуса Христа, озарение этим Словом Божьим, оно и дает нам силу, желание и представление о том, что должен делать я, чтобы действительно стать достойным человеком, по Божьему разумению достойным человеком. Поэтому облечься в нового человека надлежит опять-таки в познании. И как видим, мысль апостола Павла опять возвращается к познанию. С познания воли Божьей начинается послание к Колоссянам, и обновление человека совершается в познании. То есть мысль апостола Павла в том, что, как вот он и говорит в известном месте, слышание рождается от слова, которое этот человек слышит. И поэтому проповедовать, свидетельствовать должен каждый христианин, чтобы люди слышали. Читать нужно, чтобы слышали. Словом Божьим утверждается в вере человек. Словом Божьим, воспринимаемым в сердце, он обращается в заблуждение и воспламеняется жаждой вечной горней жизни. И поэтому не просто, конечно, какая-то рассудочная, читательная, размышлятельная, созерцательная жизнь есть удел христианина. Но слово, познание, размышление, молитва, чтение, они действительно играют очень важную жизнь в деле христианина. Особенно, конечно, если эти слышанные, слышимые и молитвенные слова находят восполнение в том деле, которым живет человек. Слово слышанное и слово молитвенное всегда должно разрешаться в делании человека, и тогда жизнь такого человека будет действительно постепенным восхождением в горне каждого по мере его сил и по мере его веры.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.